Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста «Маркетинги и вокруг». В каждом выпуске я разговариваю с профи из бизнеса, агентств, медиа, рекламных площадок, стартапов, стараясь узнать у них что-нибудь интересненькое про их маркетинг, что-то такое, что наведет вас на интересные размышления или что вы можете прям перенести к себе. Сегодня у нас дико интересный выпуск про Сбермаркет. Сбермаркет, если вы случайно про них не слышали, это сервис доставки товаров из магазинов. Он запустился в 2013 году под брендом Instamart. А с 19-го вошел в экосистему Сбера. Сбермаркет работает в 150 городах России, в партнерах у них весь крупный продуктовый ритейл. Это более 70 сетей, включая Metro Cash & Carry, Ашан, Ленту, Азбуку Вкуса, Вкусвилл и многие другие. Мы говорим с Еленой Ивановой, VP of Demand Sales and Marketing Сбермаркета. Мы поговорили о том, как строить системы маркетинга в условиях гиперроста. Я там в интервью говорю, что они растут в 11 раз за год. На самом деле потом перепроверили факты в 14. Невероятно. О том, что работает, не работает в маркетинге доставки из магазинов. И как делать АБ-тесты в брендинге. Буквально в первой минуте интервью Елена доставляет и рассказывает супер кейс именно про это. А еще я немножко расспросил Елену про ее опыт с домена Спица. Дело в том, что Елена руководила маркетингом домена Спица Евразия. Это мастер-франчайзи Доминус в России, Турции, Грузии и Азербайджане. Елена перетащила маркетинг ДП Евразия в онлайн, вырастила доставку на 90% и привела компанию к IPO по оценке более 400 миллионов долларов. Чуть-чуть поговорили и про это. У нас сегодня два в одном. И доставка продуктов, и доставка пиццы. Итак, встречайте, Елена Иванова, Сбермаркет. Елена, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
Добрый день, Иннокентий, спасибо, что пригласили.
Да, спасибо, что пришли. И у меня сразу же всегда вопрос самый первый про компанию, но я думаю, что про Сбермаркет не знает тот, кто жил под камнем, а он не слушает подкасты про маркетинг. Поэтому расскажите немножечко про компанию, но, наверное, вот в таком ключе, что это дико быстро растущий стартап, который еще недавно назывался Instamart. И как компания развивалась в последние годы, и как вы туда попали?
Это один из самых моих любимых вопросов, потому что о Сбермаркете я могу говорить практически вечно, потому что это на самом деле one love. Почему one love? Потому что скорость стартапа, совмещенная с ресурсами огромной экосистемы, делают свое дело, и бизнес действительно развивается не просто быстро, а супер быстро. И меня от этого прет, и я могу сказать, что прет абсолютно всю нашу команду. Отвечу по порядку. Пришла после компании Domino's, пришла как раз на интеграцию Инстамарта в другую систему. Это другая система на тот момент была не в полной мере определена, потому что у нас было несколько альтернатив. Это и email, и Сбербанк, потому что обе компании являлись нашими инвесторами. Вышла на роль маркетингового директора в компанию Инстамарт, начали интеграцию в экосистему Сбербанка. И как раз один из вариантов и один из вопросов, который передо мной стоял, стоит ли менять имя или нет. И был проведен вообще самый классный маркетинговый эксперимент на свете. Почему я говорю самый классный? Потому что очень мало кому за карьеру удается действительно сравнить два бренд-имени и померить вот тот самый вес, ту самую стоимость, которую дает громкое, классное, раскрученное имя, для того, чтобы потом всем инвесторам и вообще всему рынку честно говорить о том, что бренд стоит денег, бренд увеличивает эффективность, в нашем случае в среднем на 25%. И это круто, потому что вот эта война диджитал мира и офлайн мира, она очень часто сводится к тому, зачем инвестировать в бренд, если это все равно никогда не окупится. Так вот, хочется сразу всем, кто так считает, сказать, что бренд всегда окупается. Бренд — это действительно огромный актив для любой компании, и если у компании есть возможность присоединиться к большому бренду, это один из самых быстрых способов завоевать рынок.
Это было АБ-тестирование, но в брендинге, да, в аварнессе. А как делали? Как был построен этот эксперимент?
Да, это действительно было тестирование. Сейчас расскажу про него подробно. Сразу могу сказать, что его результаты, когда я говорю 25%, это намного больше, чем я ожидала. В моей голове стоимость бренда всегда была, ну, там, 10%. То есть таких существенных результатов не ожидала даже я. Как сделали? Выбрали два региона, в которых Инстамарт еще не очень хорошо знают, для того, чтобы как раз сравнить. Это Ростов-на-Дону был и Краснодар. И мы, по факту, запустили там две компании в параллели. Есть Инстамарт, есть Сбермаркет. Есть одно приложение, есть другое. И абсолютно равные доли поделили маркетинговый бюджет и начали действительно вести себя, как будто бы мы рекламное агентство двух компаний. И каждую рекламную кампанию мы стремимся сделать более эффективной. В таком режиме мы прожили 5 недель, и дальше мы смотрели, где за одинаково вложенный бюджет лучше показатели Customer Acquisition Cost, конверсия, соответственно, из захода в приложение в заказ и в первый заказ. И как раз по этим метрикам сравнивали, где маркетинговый бюджет отрабатывает более эффективно. И результаты были просто вау. Я могу сказать, что это точно. Я буду вспоминать, наверное, этот эксперимент на протяжении всей своей карьеры, потому что это прямо тот редкий момент, когда ты на кончиках пальцев чувствуешь стоимость маркетингового продукта.
Это очень круто. Я про такое только читал в книжках, и обычно это про Америку, что берут два похожих штата где-то в середине, да, какой-нибудь там Мидвест, и там тестируют.
Мы не только брали два похожих штата, мы еще в одном городе запустили сразу два сервиса и сравнивали с похожими городами. Это прям реально круто. Мне очень понравилось. Всем рекомендую, если есть такая возможность, посмотреть именно на конкретных результатах, то есть уйти от теоретических исследований в кабинете к практике. Всем всегда рекомендую.
Однозначно. Отличное, мне кажется, бодрое начало. Сразу даже в истории компании уже есть классный маркетинг и классный эксперимент. И расскажите, пожалуйста, как работает маркетинг сейчас? И меня тут много всего волнует. В частности, вы явно очень хорошо разбираетесь в маркетинг operations, да, потому что в том, как строить все с точки зрения структуры, планирования, найма и так далее, вы растете, если я не ошибаюсь, в 11 раз за прошлый год. Ну, там по-разному можно найти разные цифры в открытых источниках. Но что такое невероятное? Как у вас устроено там планирование, настройка систем, может быть, найм сотрудников? Расскажите про это немножко.
Да, с удовольствием расскажу. Конечно, я работаю в Сбермаркете 2 года, ну, то есть в Инстамарт Сбермаркете. И за эти 2 года у нас маркетинг трансформировался. Я бы сказала, он не эволюционировал, а революционировал, потому что компания очень быстро растет, разные задачи. Сейчас, отчаявшись, потому что я получила новую роль в компании, я занимаю роль вице-президента, отвечаю сейчас не только за маркетинг, а еще там за 2 департамента, и как раз столкнувшись с тем, что нужно найти директора по маркетингу, которого мы искали около 1.5 года, и так, кстати, до сих пор не нашли, я как раз лично столкнулась с тем, что людей, которые одинаково хорошо разбираются в стратегическом маркетинге и операционном, практически нет.
Практически нет.
Поэтому первое, что пришлось сделать, это разделить 2 логические части маркетинга. Одна — это, соответственно, стратегия и бренд, другая — операционный маркетинг, куда входит digital CRM и там проекты, требующие спецвнимания, такие как retention, acquisition и так далее. Поэтому первое — у нас сейчас есть 2 департамента — операционный маркетинг и стратегический маркетинг, у которых разные задачи. Если говорить про операционный маркетинг, я действительно в нем хорошо разбираюсь, но я знаю и стратегический маркетинг. Возможно, неправильно будет с моей точки зрения давать такую оценку, но я ее все-таки дам. Я считаю, что стратегический маркетинг — это чуть легче, чем операционный маркетинг, потому что стратегический маркетинг — ты открыл учебник, посмотрел принципы позиционирования, поиска доли рынка, как определить нишу, как классный слоган придумать, проверил о 15 разных исследовательских агентств, точно знаешь, что делать, и делаешь. А операционный маркетинг — это история, которая связана с куда большими нюансами, где нужен контроль каждый день и час, и тем более в современных условиях инструментария. Поэтому считаю, что операционный маркетинг — это более сложная задача. Очень ее люблю. Как у нас построен операционный маркетинг как процесс? Поскольку маркетинг единолично отвечает за все продажи в компании, и это абсолютно наш KPI, OKR, там разные системы, можно по-разному назвать, но это наш показатель. У нас настроен отчет таким образом, что мы видим, что происходит с системой каждый день. Причем видим как верхнеуровнево, где есть продажи, какие у нас клиенты повторные или новые, так и внутри воронок по канальным. И 3 раза в неделю у нас есть так называемая сейлс-встреча, где мы встречаемся со всеми собственниками каналов, смотрим статистику по каналам и корректируем как наши инвестиции в маркетинг, так и действия здесь и сейчас по факту 3 раза в неделю. И, на мой взгляд, без такого, может быть, на чей-то взгляд микроменеджмента, не получилось бы управлять продажами настолько эффективно. Потому что если сделать такую аналогию, то маркетинг в Сбермаркете действительно держит руку на пульсе. Каждый день и каждый час и является такой лидирующей функцией в компании, которая может отвечать не только за красоту, но также и за продажи. Это, наверное, если говорить про процесс. Если говорить про каналы привлечения, ну, наш масштаб подразумевает историю, когда мы привлекаем покупателей абсолютно из всех каналов, начиная с нишевых, таких как там микроблогеры, реферальные программы, и заканчивая широкоохватными, такими как телевидение, радио и так далее. И у каждого канала есть свои показатели эффективности, и мы стремимся сделать так, чтобы каждый канал в своей нише работал максимально эффективно. Но говорить о том, что мы даем приоритет какому-то каналу, сейчас уже не приходится. У нас федеральный охват, большие цели на рост. Мы должны быть одинаково эффективными как на телеке, так и в нишевых каналах.
Для малого бизнеса все проще. 80-20, да, 80-21 канал, 20 остальное мелкой россыпью, но у вас, конечно, совершенно другая ситуация. Но все равно, наверное, есть какой-нибудь любимый канал или, может быть, любимый кейс из какого-нибудь нелюбимого канала. Расскажите какую-нибудь фактуру. что-нибудь такое классненькое?
Да, конечно, расскажу. Во-первых, я преподаю в институте, и я очень много вижу крутых маркетинговых ребят, у которых есть до сих пор явная война в голове. Типа диджитал или телевидение. И вот эти дискуссии можно устраивать прямо рубку. Вот реально у вас называется ваш подкаст «Рубка». Это прям реально можно рубку устраивать. Поэтому я очень люблю истории, которые этот миф развенчивают и говорят о том, что одно без другого не работает. Поэтому расскажу три истории. История номер один, связанная как раз широкоохватными каналами, телевидение, YouTube и так далее. Мы сделали огромное количество замеров, как брендовых замеров, как влияние на органический трафик, влияние на конверсию внутри платных каналов и так далее. Я могу сказать однозначно, что у нас есть четкое понимание, сколько новых клиентов нам генерит телевидение и другие OLV-каналы, ну, естественно, YouTube из них основной. И мы точно знаем, что произойдет, если завтра мы отключим телевидение, другие широкоохватные каналы, мы точно знаем, насколько просядет наша система, поэтому по факту мы сделали так, что бренд-каналы тоже являются в какой-то степени перформанс, и мы отсматриваем несколько косвенных метрик. Это первая вещь, которую мы сделали, поэтому могу сказать, что на наших охватах без телевидения, YouTube, спонсорства и так далее очень сложно выдерживать объем роста. Вторая история про любимые каналы, и считаю, кстати, Россия в этом уникальна, эта история требует чуть большего вовлечения. У нас есть в России платформы, которые позволяют с микроблогерами работать по системе CPA, то есть cost per action. Мы платим только за то, что блогеры приводят нам заказ. И сейчас и крупные блогеры переходят на эту систему. Эта система позволяет бюджет масштабировать от 1 рубля там, до огромных миллионов, не теряя эффективности. И, кстати, Россия в этом отношении уникальная, потому что у меня коллега живет в Германии и руководит маркетингом одного из самых крупных на территории Европы маркетплейсов. И у них нет такой системы работы с благосферой, и они очень сильно страдают. И она всерьез думает на базе своего маркетплейса создать такую платформу. Поэтому этот инструмент в России уникальным, и если вдруг кто-то из маркетологов его еще не использует, на мой взгляд, туда нужно бежать, потому что, как мы все знаем, любой такой инструмент имеет натуральный износ, то есть через 3 года он будет работать уже куда менее эффективно, а через 10 лет, может быть, не будет работать вообще.
Перебью на секунду, а через что работаете по CPI? Вы же не с каждым отдельно.
Я не буду говорить.
Ага, хорошо. Один из полезных сервисов. Или свой собственный?
Есть как? 2 конкурирующих сервиса, не буду называть их осознанно. Мы работаем с обоими. Но я думаю, что если вы там забьете в поисковике блогеры по модели CPA, они тут же будут понятны. Есть 3-й сервис, который сейчас тестирует свои услуги. И да, вы абсолютно правы, Иннокентий. Я люблю защиту со всех сторон, поэтому с некоторыми блогерами мы договариваемся напрямую в обход сервисов. Это иногда выгоднее. Вот, это 2-я история про эффективность маркетинга и про любовь. Ну и, конечно, 3-я история, я считаю, что и честно всем советую также считать, что игнорирование ни одной крупной площадки ни к чему хорошему не приводит. Поэтому Facebook, Instagram, Google, MyTarget, Яндекс — это все площадки, которые требуют более чем пристального внимания. Если у вас не получается с какой-то площадкой работать, главный вопрос, который стоит себе задать, как бы, а где проблема? В площадке или в том, что я не с того конца пробую? Потому что если площадки у кого-то работают, логически они могут заработать и у тебя.
Какой-нибудь пример на тему того, как площадка не работала и заработала. Можете вспомнить?
Могу сказать, что мы еще некоторые площадки, мы даже еще не до конца взломали, но мы их обязательно взломаем. Но я могу привести пример, как бы надеюсь, что тоже никого не обижу. DBM, да, система Double Click Management в Европе — это 2-й по эффективности канал. У нас в России это канал сейчас деприоритизированный очень многих компаний, потому что есть очевидные истории с эффективностью. Но вот наша история в том, что мы не сдаемся. Я честно могу сказать, что я знаю, я работала в международной компании, что этот канал может генерить до 30% новых клиентов. И до тех пор, пока этот канал не станет для нас значимым хотя бы на 20% новых клиентов, мы будем пробовать. Потому что если не будем пробовать мы, будет пробовать кто-то другой. А здесь в маркетинге такая история, особенно на конкурентном рынке. Тот, кто преуспевает первым, чаще всего имеет отрыв от всех остальных.
Абсолютно. И тот, кто что-то пробует, неожиданное или то, что всем не нравится, или на что нет гарантии, условно говоря. Я в прошлой жизни был агентским маркетологом, и клиенты меня всегда спрашивают, а где гарантия? Чем докажешь? И я просто устал объяснять, что везде, где есть гарантия, уже все выжжено, там все дорого, да, это работает, но это не даст реально большого буста, это даст просто какой-то ровный небольшой приток, и все. А все самое классное, оно неожиданное, странное, может быть, неприятное на вид, и все говорят, что не работает. Но если ты научился его делать, то ты большой молодец. Да-да-да. Я понимаю, о чем речь.
Во-первых, это очень крутое замечание. Во-вторых, здесь очень большой вопрос еще, как мерить. Потому что очень много я смотрела в свое время записей крутых маркетологов, международных, российских и так далее, которые рассуждают об эффективности YouTube. И вот вы вспомните, когда YouTube только запускался, все его пытались мерить как чистый перформанс канал, то есть смотреть атрибуцию там по ласт-клику или еще почему-нибудь. Но сейчас рынок уже пришел к совершенно другим метрикам измерения. YouTube относится, ну, по факту, замена телевидения в интернете. Давайте посмотрим на бренд-метрики, давайте посмотрим на органический аплифт, давайте посмотрим, есть ли атрибуция просмотра, заказа и так далее. И это как раз тоже очень правильный подход. Иногда инструмент не работает, потому что мы на него неправильно смотрим. Мы на него смотрим как-то очень узко или, наоборот, очень широко. Поэтому здесь еще, наверное, одна рекомендация и лайфхак, который для себя тоже я применяю. Инструменты работают. Нужно просто понять, на что они влияют и когда их использовать. Потому что каждый инструмент, вот как конструктор, встраивается под определенную маркетинговую цель. Но иногда эта цель, да, может не соответствовать инструменту. Инструмент может не соответствовать цели. Главное, правильно этот конструктор собрать.
Может быть, есть какой-то любимый фейл у вас?
О, конечно, у меня их миллионы.
Да-да-да. Какой-нибудь один-два самых замечательных, что-то попробовали и вообще не сработало, хотя должно было обязательно.
Я обожаю ошибки. Я вам честно могу сказать. И меня очень смущают люди, которые говорят, я как Бэтмен, никогда не ошибался.
Да, значит, ты ничего и не пробовал, то все понятно сразу.
Мы ошибаемся. Мы как команда ошибаемся, я как руководитель ошибаюсь, это все время происходит, я обожаю ошибки. Ну, однако, из таких в Сбермаркете, да, уже ошибок, которые, честно могу сказать, до сих пор, кажется мне, недореализовали мы эту историю, мы как раз не взломали историю с работой с аудиосообщениями, ну, то есть именно в качестве рекламы. То есть все площадки, и Spotify, и подкаст-площадки, и ВКонтакте, звук и так далее, есть примеры, когда они работают, у нас они не давали никакой эффективности, и мы не нашли ни одной метрики, вообще ни одной. То есть мы посмотрели там список из метрик где-то там 30, ни на какую не влияет. Но это не значит, что мы не будем пробовать дальше, мы будем пробовать дальше, но пока вот историю эту не взломали. Хотя я знаю успешные кейсы у других игроков на рынке, поэтому, конечно, считаю, что это одна из наших ошибок. Потому что, может быть, уже стоит сдаться. Кстати, это тоже хороший вопрос, обязательно подумаю после нашей с вами записи. А если говорить про ошибки, именно которые принесли бизнесу негативные последствия, я тоже с удовольствием поделюсь. В начале своей работы я была уверена, что в такой истории, как Сбермаркет, можно применить региональный подход, регионально-локальный. То есть, когда выбираешь зону обслуживания и делаешь маркетинг только на этой зоне обслуживания. Понятно, откуда у меня было такое мнение, потому что я пришла из компании Domino's, которая, да, делает это 50 лет по всему миру. Но выяснилось, что в Сбермаркете это не работает. Там есть определенные свои причины, потому что Сбермаркет — это чуть более, с большим вовлечением сама услуга. Вам нужно выбрать, какие продукты вы хотите, а пицца — это хочу есть здесь и сейчас. Потребность немножко по-разному построена, но мы очень долго пробовали, у нас ничего не получилось. Как только мы перешли на историю, когда мы охватываем целиком город, мы тут же увидели совершенно другие результаты. То есть как только мы включали широкоформатные инструменты, такие как радио, телевидение, YouTube, наружка, да даже распространение листовок, что является более широким инструментом, мы тут же видели результаты. И когда уже потом я делала ретро по этой ошибке, я поняла, что я не учла еще один момент. Пицца — потребность понятная. Ну то есть как бы хочешь пиццу — закажи. История с электронной покупкой товаров в России, она новая. Поэтому вот этот широкий канал, он является источником обучения аудитории. Но по факту пробовали долго, потеряли время. Грущу.
У меня комментарий про звук. У меня вот в подкасте был Эдуард Рекачинский, и у него сеть под названием Unisound. У них есть очень интересный инструмент, диалоговая аудиореклама. Может быть, заинтересует. Они там делают прям связку из звука в переход на лендос.
Слушайте, это круто.
И установку. Посмотрите. Есть с ним выпуск, я могу отправить.
Будет круто.
И всем, кстати, кто крупный, рекомендую послушать про Unisound, потому что ребята уже 6 лет пилят звук, и там классные очень перформанс вещи делают. Для меня самого было много открытий, хотя, казалось бы, все каналы, тоже все инструменты пробовал. Пару слов о спонсоре этого выпуска, и мы вернемся к интервью про Сбермаркет. Этот выпуск выходит при поддержке диджитал-агентства Nimax. В Nimax делали пиар, когда его еще никто не делал. И за 20 лет ребята научились делать рабочие стратегии, строить личные бренды, пилить полезные материалы, круто выступать и дружить с журналистами. А теперь делятся опытом в онлайн-курсе по диджитал-пиару. Курс — это просто кладезь пользы для человека, который занимается коммуникациями. Вы увидите, как Nimax делает стратегии, контент, SMM, инфлюенс, как организует мероприятия. Курс поможет пиар-специалистам, маркетологам и собственникам бизнеса собирать отдельные пиар-действия в единую систему. Курс ведут руководители и специалисты агентства. Что внутри? 14 тем. Смотрите видео и читайте лангриды с примерами. После каждого урока выполняйте домашку, оттачивайте знания именно на вашем собственном проекте. По итогам курса соберете стратегию, пиар-план и получите сертификат, если вам нужны сертификаты. Курс ведут руководители и специалисты агентства. Там 14 блоков, в каждом из них куратор раскрывает одну из, соответственно, 14 тем. Можно посмотреть полезные видео, почитать лангриды с примерами. И самое важное, после каждого блока вы будете делать домашку, оттачивать знания на вашем собственном проекте. Это самое главное. И по итогам вы соберете стратегию, пиар-план и получите сертификат. Если вы любите сертификаты, даже сертификаты там есть, но, конечно, главное то, что вы сможете улучшить свой собственный пиар. А если вам покажется, что курс подходит кому-то из ваших друзей, коллег или сотрудников, не стесняйтесь, ведь лучший подарок — это знание. Подарите сертификат на обучение. А чтобы это проще было сделать, Nimax подготовил для слушателей рубки скидон 20% по промокоду RUBKAPR. Промокод действует до 30 апреля, не пропустите. Идите прямо сейчас на nimax.school, жмите «Зарегистрироваться» и на чекауте вбивайте RUBKAPR. Получите 20% на все форматы. А теперь продолжим наше волшебное интервью про Сбермаркет. Вот вы сказали про домино спицы, да, и хоть мы в основном-то про Сбермаркет, но про это тоже не могу не спросить, дико интересно. И в чем разница? Ну, мы уже немножко поговорили, что пицца — это понятно, это нужно прямо здесь, сейчас, а со Сбермаркетом надо обучать. А может быть, еще что-то? В чем разница? Маркетинги там, маркетинги здесь.
Разницы очень много. Мне кажется, на эту тему можно книжку написать, потому что по факту Domino's — это монобренд с монопотребностью международный, где по факту ты приходишь на работу, открываешь книжку, это условная книжка, и там за 50 лет вообще все, что спробовали в какой-либо стране, есть гипотеза, которую проверяли, как ее проверяли, и результат. Дальше ты берешь этот реальный плейбук и такой: круто, пойду пробовать в России, пойду адаптирую. Но по факту, если честно говорить, за 50 лет истории компании пробовали уже все. И маркетинг сводится к тому, чтобы как раз вот этот конструктор, о котором мы говорили ранее, быстрее всех и лучше всех собрать. Я не говорю, что это просто, это тоже требует некоторых усилий, но это более понятно. Сбермаркет — это вообще совершенно другое. Это новая категория, суперрастущий рынок. Нужно параллельно развивать категорию, конкурировать и при этом не забывать, да, о прибыльности, там, эффективности бизнеса. И это дарит немножко другой взгляд на вещи. То есть потребность нужно не, в нее нужно не попасть, ее нужно создать. Инструменты нужно не применить, а придумать очень часто. Это вторая, да, такая ключевая разница. И третья, нужно смириться с тем, что ты инвестируешь в обучение рынка, хотя часть этого рынка уйдут конкурентам. Это всегда тяжело. Поэтому вот три таких ключевых блока. Но еще плюс ко всему, честно могу сказать, что пандемия очень большой дала импульс к развитию рынка, поэтому еще одна особенность. В Сбермаркете каждые 3 месяца это новая компания, это новый маркетинг в этой компании и новый потребитель. Потому что если еще 5 месяцев назад потребители в анкетах говорили нам: ну, я даже не знаю, стоит ли мне вообще онлайн заказывать или нет, то сейчас эти же самые потребители говорят: я попробую все компании, я остановлюсь на той, которая мне понравится. И вот эта быстрая трансформация потребителя делает так, что мы, как люди, которые работаем с потребителями, должны трансформироваться в 10 раз быстрее.
Опережая этот дикий рост. Понятно.
Ну и, да, и плюс, соответственно, потребность не настолько очевидная. Если сравнивать 7-минутная потребность «хочу вкусную пиццу» с потребностью кучи разных потребностей. Хочу, чтобы у меня все было в холодильнике. Хочу, чтобы мне привезли быстрый салат, потому что я готовлю борщ. Хочу обеспечить будущее своим родителям, поэтому куплю им сертификат в Сбермаркет и точно буду знать, что у них будет что есть. Или хочу обеспечить еду с своему ребенку в университете по той же самой причине, хочу знать, что ему будет, что есть в другом городе и так далее. Вот дерево потребностей в нашем случае, оно куда более разветвленное, и нужно выбирать и сообщение, и позиционирование, которое все эти потребности охватит и никому не напротиворечит. Вот это достаточно тоже такая сложная история, именно с точки зрения бренда и стратегии. Пока справляемся. Что будет дальше, не знаю. Может быть, ошибемся и придем вам еще раз рассказать.
Да, с удовольствием послушаю раунд 2 через год. Что там будет? Окей, у меня такой вопрос немножко с подвохом, да. У вас Сбер в названии, то есть вы, конечно, из стартап истории выросли, стандарт и так далее. Но вот если взять банки, довольно консервативная история, да, даже, можно сказать, тоталитарная где-то в управлении. Как вам удается и удается ли у себя работать душевно внутри Сбермаркета? Как тут с этим?
Иннокентий, с удовольствием расскажу, но мне всегда говорили, что одна картинка говорит больше, чем 1000 слов, поэтому я вас официально приглашаю на какую-нибудь нашу корпоративную вечеринку. Вы сами поймете, что у нас дух абсолютно стартаперский, и мы чувствуем себя абсолютно свободными, классными ребятами, которые создают новый рынок и новый бизнес. Но спасибо за это, конечно, нужно сказать самой системе Сбер. Потому что, мне кажется, то, что они делают с экосистемой, то, как они ее выстраивают, на каких принципах, это как раз и позволяет сохранить дух стартапа внутри огромной экосистемы. И это придумали не мы, это придумали они, но я могу сказать, что я просто восхищаюсь. Я смотрю со стороны, каким образом выстроен вот этот вот governance model или там compliance model по уровням управления, так чтобы это в конечном счете не затрагивало бизнесы, которым нужно быстро развиваться, бюрократии, я имею в виду, не затрагивало. Я восхищаюсь.
Да, понятно, что потому что много всего наблюдал, и действительно этот какой-то compliance creep, да, происходит, то есть вот эти все принципы риск-менеджмент и так далее, которые очень нужны в банковском деле, они противопоказаны стартапу. Круто, что здесь иначе.
Это большое спасибо самому Сберу, но, мне кажется, там работают настолько опытные люди, вот именно на лидерских позициях в компании, что это как раз позволяет им вот этот баланс удерживать. Но я вижу, что другие экосистемы сейчас по этим менеджерским принципам тоже подтягиваются. У меня много друзей работает в разных экосистемах, поэтому я думаю, что если мы с вами будем разговаривать через 5 лет, вот этого флера, что если это банковская экосистема, инвестиционная экосистема, есть какая-то доп. Бюрократия, он просто исчезнет, потому что сами экосистемы трансформируются на более такой быстрый стартаперский лад.
А которые не трансформируются, мы понимаем, что с ними будет, да.
Да, к сожалению, да.
Окей, вопрос про тренды, очень такой общий, но не могу не задать. Что ждет маркетинг мобильных сервисов, ну или там доставку еды, как вы очерчиваете сферу, да? Чем вы занимаетесь в последнее время? В ближайшем будущем или, может быть, чуть более отдаленном будущем? Что нас там ждет?
Я не буду умничать, я скажу, как есть. Я не знаю.
Ну, вообще-то ковид нас всех научил, даже ты не знаешь, что там будет через месяц, если брать вот ситуацию ровно год назад. Мы сейчас пишемся в марте.
Я порассуждаю, что интересного я вижу, но как будет, я не знаю, потому что рынок очень динамичный. Что я вижу из интересного? Расскажу. Первое. Я сейчас нахожусь технически, да, в другой стране, потому что поехала чуть-чуть отдохнуть. А страна — это Турция. Турция — это просто королева доставок. Здесь уровень доставки такой же, как в Китае. То есть здесь все доставляет все. Есть куча компаний с быстрой доставкой, с медленной и так далее. И все эти компании, у них были только мобильные приложения очень долго. Сейчас есть огромный тренд, то, что все эти компании, помимо мобильных приложений, делают и веб-интерфейсы. Я вижу это же и в России, что как только начались запуски массовые мобильных приложений, продажи с веб-платформы падали, а потом зафиксировались на достаточно высоком уровне и перестали падать. И это касается и маркетплейсов, и компаний, агрегирующих доставки и так далее. Поэтому один из очевидных трендов, что компания, которая хочет развиваться, должна быть абсолютно на всех платформах, потому что потребители не переделать. У потребителя есть понимание, что он хочет заказывать с этого устройства, с этого или с этого. Соответственно, компания должна быть на всех устройствах, потому что поглощения полного одним устройством другого не будет. Это первое интересное, что я замечаю. Второе, что я замечаю, что все больше компаний на китайском, на американском, на международных рынках, они помимо шопинга дают еще шопертеймент, так называемый, то есть шопинг становится более развлекательным, более вовлекающим, и вдруг у KPI, у совершенно сервисов, которые ориентированы на деньги, появляется количество просмотренных страниц или минут, проведенных в приложении. Это говорит о том, что онлайн-рынок полноценным становится игроком экономике, совсем уже полноценном, где для того, чтобы шопинг был стабильным, людей нужно развлекать. Хотя офлайн-индустрия к этому, мы сами знаем, пришла лет 100 назад, да, то и больше. Вот это второй интересный такой момент, который я для себя подмечаю. Третий — это как раз диверсификация каналов маркетинга. Это очень интересная история, потому что если мы с вами посмотрим еще там лет 10 назад, весь маркетинг шел через поисковики. Это был такой движущей силой интернет-маркетинга.
SEO до контекста, в общем-то, и да. Все остальное практически не существовало, да.
Сейчас мы смотрим сплит маркетинговых каналов, которые могут генерить клиентов. Мы видим там 15, а то и 20 пунктов из разных интернет-платформ. Под интернет-платформой я подразумеваю там личный кабинет Фейсбука, личный кабинет Гугла, личный кабинет Майтаргета, блогеры. Потом только SEO классический, значит, CPC. Поиск, собственно говоря, внутри самих сторов, да, которые предлагают мобильные приложения. И вот эта вот диверсификация, она опять же приводит нас к истории офлайн-рынка. В офлайн-рынке миллионы инструментов, от точных до широкоохватных. Интернет идет совершенно по тому же алгоритму. И здесь, наверное, я вижу просто, что нужно следить за каждым инструментом, потому что в перспективе 2-3 года ты не знаешь, какой выстрелит. Ну и, наверное, последнее, что хочется отметить, то, что бренды, даже электронные, стали все больше общаться с потребителем. Какое-то время в электронной коммерции был большой гэп именно общения с потребителем. На потребителя смотрели сквозь цифры, не задавали ему вопросы, не спрашивали, почему он ушел и как он отвалился. Сейчас за счет выросшей конкуренции есть вот опять разворот в сторону покупателя. Я считаю, это очень здоровой тенденцией, потому что это позволит каждому игроку становиться лучше и более нужным клиенту.
Спасибо, очень круто, много над чем есть подумать. Очень интересно, первый пункт про веб, такой как киты когда-то обратно с земли ушли в море, да, все был уход в мобилу тотальный сервисов любых, да, сейчас получается, что про веб забывать тоже нельзя в условиях острой конкуренции. И мой самый последний вопрос, вы явно очень много смотрите на внешние рынки, где берете информацию? Отовсюду понемножку или есть какие-то любимые источники, каналы, блоги, рассылки, книжки, что-нибудь?
Это классный, супер классный вопрос. Честно признаюсь, что основной источник получения информации у нас есть внутренняя группа с коллегами, которая называется Knowledge Sharing, соответственно, обмен знаниями. Туда скидывают коллеги со всей компании огромное количество информации, статей, которые стоит почитать, но я не могу этот канал предложить внешнему рынку.
Увы.
Поэтому, да, честно могу сказать, что просто рекомендую подписаться на некоторые новостные подборки международные, которые делают и инвестиции, некоторые проекты и просто новостные площадки некоторые. И, конечно, если вы интересуетесь какой-то сферой, например, там фудовой, как интересуюсь я, получать периодически новости, если новость заинтересовала, делать шаг следующий, да, какой-то дип-дайв в эту новость, в понимание, что к чему, всем рекомендую. Каких-то конкретных площадок точно не посоветую, но точно знаю, что поиск новостей на английском языке дает совершенно другую выдачу в Гугле, поэтому всем рекомендую этим пользоваться.
Абсолютно точно. Я, например, по работе читаю только по-английски, по-русски все вторично и на 3 года отстало минимум, а то и на 5. Это правда, да.
Mm-hmm.
Елена, может, какой-нибудь совет нашим слушателям, маркетологам, юным и продолжающим?
Конечно, я хочу сказать, что это век маркетинга. Я вот только вчера обсуждала с коллегой, что сейчас очень долгий найм специалистов в маркетинг, именно потому что мы живем в золотое время, когда вдруг резко рынок понял, что нужны маркетологи с сознанием, с пониманием бизнеса, с пониманием операционной части бизнеса, с пониманием, как выстраивать всю технологию продаж. А на рынке их оказалось ничтожно мало, поэтому всем, кто работает в маркетинге,
да, есть... Да, поддерживаю боль. И правда то, что вы говорите, и боль с наймом, абсолютно точно, да, так и есть.
Ну, то есть это время возможностей у всех людей, которые работают в маркетинге, если вы не соответствуете какому-то профилю, есть огромная возможность под этот профиль научиться, адаптироваться и быстро сделать себе карьеру. Если вы работаете уже в крутом профиле, для вас это огромная возможность создать целую команду мечты, которая потом разойдется директорами по маркетингу самые крутые компании, создаст вам лучшее профессиональное сообщество, поэтому я считаю, что сейчас маркетинг — это море возможностей. И, кстати, у нас в Сбермаркете всегда есть вакансии, поэтому приходите, мы тоже ждем талантливых и прекрасных маркетологов.
Я думаю, эти вакансии не прячутся, да, и на сайте можно их найти, да, в разделе,
да,
вакансии.
Да, не на сайте, на HeadHunter в нашем разделе, да.
На HeadHunter. Окей, ссылочку дадим обязательно в описании к подкасту, не пропустите вакансии Сбермаркета. Елена, спасибо большое за эту отличную мотивирующую концовку, а это была маркетинговая рубка Иннокентия Нестеренко и Елена Иванова, Сбермаркет. Всем спасибо, кто нас слушал, и до встречи в следующих выпусках. Пока.
Пока-пока.
Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка — это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!